Фитц-Джеймс прочищает горло, словно желая переменить тему разговора. «Знаете, Фрэнсис, до этого путешествия я искренне верил о существовании открытого полярного моря. Я нисколько не сомневался, что парламент поступит правильно, прислушавшись к мнению так называемых полярных экспертов. Последней зимой перед нашим отплытием, помните? В «Таймс» много всего писалось о термобарическом барьере, о гольфстриме, проходящем подо льдами, и нагревающем открытое полярное море и неизвестном материке, находящемся там. В парламенте даже предлагались к рассмотрению и принимались законы об отправке сюда заключенных с Саутгейта и других тюрем с целью добывать уголь, которого на северном полярном континенте всего в нескольких сотнях миль отсюда должно быть полным-полно. На сей раз Крази смеется от души. Ну да, добывать уголь для обогрева гостиниц и обеспечения топливом паровых судов, которые будут регулярно курсировать через Северное Полярное море, к 60-м годам самое позднее. О боже, хотелось бы мне быть одним из заключенных Саутгейской тюрьмы. У них камеры, согласно требованиям закона и элементарной гуманности, в два раза больше наших кают, Джеймс. И будущее сулило бы нам жить в тепле и безопасности. Доведись нам сидеть спокойно в таких роскошных условиях и ждать известий об открытии и колонизации этого северного полярного континента. Теперь смеются оба мужчины. С верхней палубы доносится глухой стук. Скорее частые шаги, нежели простое притоптывание. А потом слышатся громкие голоса и по полу тянет холодным сквозняком, когда главный люк, расположенный в дальнем конце коридора, открывается, и несколько пар ног грохочет вниз по трапу. Оба капитана молчат и ждут, пока не раздается тихий стук в дверь кают-компании. «Войдите», — говорит командор Фитц-Джеймс. Часовой вводит двух людей с террора, третьего лейтенанта Джона Ирвинга и матроса по имени Шанкс. «Прошу прощения, что побеспокоил вас, командор Фитц-Джеймс. Капитан Крази», — говорит Ирвинг, слегка стуча зубами. Его длинный нос побелел от мороза. Шанкс все еще держит в руках мушкет. «Лейтенант Литл послал меня со срочным донесением капитану Крази». «Продолжайте, Джон», — говорит Крази. «Вы ведь не ищете до сих пор леди Безмолвную, надеюсь». Несколько мгновений Ирвинг тупо смотрит на него, потом говорит. «О, нет, сэр, она вернулась на корабль, капитан. Правда, осталась на верхней палубе. Она объявилась, когда возвращались последние поисковые отряды. Лейтенант Литтл просил меня срочно привести вас обратно, потому что...» Молодой лейтенант умолкает, словно забыв, почему Литтл послал его за капитаном. «Мистер Кауч», — обращается Фитц-Джеймс к вахтенному, приведящему двух людей с террора в кают-компанию. «Будьте любезны, выйти в коридор и затворить дверь. Благодарю вас». Крозье тоже заметил странную тишину, когда храп и поскрипывание коек в носовой части палубы прекратились. Слишком много матросов в кубрике проснулись и навострили уши. Когда дверь закрывается, Ирвин говорит. «Это Уильям Стронг и Томми Эванс, сэр. Они нашлись». Крозье моргает. «Что значит нашлись? Черт возьми! Живые!» Впервые за много месяцев он испытывает прилив надежды. «О, нет, сэр», — говорит Ирвинг, — «только одно тело на самом деле. Но оно было прислонено к кормовому фальшборту, когда его заметил кто-то из участников поисковых отрядов, возвращавшихся на корабль. Около часа назад вахтенные ничего не видели. Но оно находилось там, сэр. По приказу лейтенанта Литла мы с Шанксом поспешили сюда, чтобы поставить вас в известность, капитан». «Одно?» — прерывисто спрашивает он. «Одно тело нашлось на корабле?» «Капитан террора ничего не понимает. Мне показалось, вы сказали, что нашлись оба, Стронг и Эванс». Теперь все лицо лейтенанта Ирвинга белеет, точно обмороженное. «Так и есть, капитан, оба. По крайней мере, половина каждого. Когда мы подошли взглянуть на тело, прислоненное там к фальшборту, оно упало и... В общем, насколько мы можем судить, верхняя половина принадлежит Билли Стронгу, а нижняя — Томми Эвансу». Крази и Фитц-Джеймс ошеломленно переглядываются.